Так, значит, второе прорекомендовано, открывайте, пожалуйста.
Open Second Chronicles.
9 глава.
Chapter 9.
Мы не закончили несколько стихов там, да?
We didn't finish several verses.
С 25 по 31 стих 9 главы. Значит, и был у Соломона 4000 стрел для коней и колесниц и 12000 всадников. И он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме, и господствовал он над всеми царями, от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным тростому камню, а кедры по их множеству сделал разноцветными сикамором, которые на низких местах. Коней приводили Соломон из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломона, первые и последние, описанные в записях Нафана, пророки, и в пророчестве Ахии Силамлянина, и в видениях прозорлица Иаиля о Ерваме, сыне Наватовом, царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида, отца его, и воцарился Ерваам, сын его, вместо него. То есть, понимаете, когда мы читаем то, как Израиль процветал, сердце радуется, да?
When we're reading about Israel prospering, our heart rejoices.
То есть это буквально 100 лет, это был золотой век Израиля, когда Израиль был на вершине, как он никогда еще не был в своей истории.
For 100 years, Israel was at the top of prosperity like never before.
Да, и в духовном, и во всех случаях, да?
Spiritually and
от Ефрата до Египта. Серебро стало как равноценно камню. Представляете, какое изобилие было. Да. То есть сердце радуется за народ Божий, что Бог и так благословил. И вот, и мы говорим в прошлый раз, что Соломон – это жизнь верующего, которую благословил Бог благодаря его предку Давиду.
We talked about Solomon being a believer that is blessed because of his father.
И вот мы наподобие Соломона должны быть, потому что Иисус Христос наш Господь. И благодаря Иисусу Христу Бог хочет нас благословлять. Но вот что интересно, здесь в Паралипоменоне, здесь не упоминается падение Соломона, как он сильно упал. Да, и это интерес, что Дух Святой не почел нужным упоминать здесь это. Это прообраз того, что когда мы пойдем на небеса, наши грехи будут так смыты и забыты.
It's an example of our life. When we go to heaven, our sins will be washed away.
Вот. Но есть уроки, которые нужно все равно выучить из жизни Соломона нам.
But there is examples that we need to learn from Solomon's life.
Одно из главных условий для Соломона было не следовать чужим богам, да?
One of the conditions that Solomon needed to follow was not to follow other gods.
Вот. Ну и другие были, как бы, можно, если можно сказать, второстепенные, но тоже условия для него. Второзаконие, 17 глава.
Deuteronomy, chapter
17. 14 по 20.
Verses 14-20.
Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя, который изберет Господь Бог твой, и среди братьев твоих поставь над собой царя. Да, вот эти условия. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народу в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Вот. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, старался исполнять все слова закона сего и постановления сим, чтобы не надмевалось его сердце пред братьями его, чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл в царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. Значит, вот такие вот условия было, да? Не умножать коней. И это Соломон нарушил. Он посвятил свою жизнь накоплению коней в Израиле, из Египта. Со всех мест эти кони привозили. В контрасте, Иисус Навин, когда покорил очень большую армию, много коней досталось.
Joshua, when he conquered city, different cities, he had many horses.
А Бог там сказал, чтобы Иисус, наверное, подрезал жив, да? Я вообще не разбираюсь в конях, но мне, я читал в комментариях, что не значит, что они погибли, просто они не способны были для войны, эти кони.
I don't know horses very well, but I read in the commentary that those horses didn't die, but they were not good for the army.
Yeah, because they couldn't move.
But they were still able to eat grass and enjoy life. Ну, то есть это кони оставались живые, просто они не способны были для битвы. А так они жили. Ну ладно. И также Давид тоже. Там не скажут, что Бог ему сказал, но он тоже то же самое делает, когда у него много коней ему осталось.
Давид делает то же самое, Бог не говорит ему, но он делает то же самое, когда он
конкурирует. И мы видим здесь, что Соломон делает противоположное, он набирает этих коней.
И мы видим здесь, что Соломон делает противоположное, он мультипликает.
4000 стоил для коней, 12000 всадников.
4000 for horses.
Колесницы.
Chariots and
horse riders. И мы должны понимать, что в то время конь, лошадь в битве или колесница, это было как самое мощное оружие, вот как во Вторую мировую танки.
In those days horses were very important in the army, just like in the Second World War, the tanks were very important.
Очень важно было во Вторую мировую танка, чтобы было много танков.
In the Second World War, it was very important to have many tanks.
Вот. То, что вот когда Т-34 стали выпускать.
When they started manufacturing T-34.
Он был дешевый, поэтому мы его могли очень быстро много. Немцы один танк делали, а мы за это время 4 сделали, потому что он был дешевый.
It was cheap and small, and while Germans were doing one, we were doing
4. То есть в этом это был такой тактический выигрыш. Понимаете, танки для битвы или вот тогда кони, колесницы было так важно.
So, horses,
даже почитайте историю вот до современной битвы, историю, там всегда конница, если есть большая конница, там всегда, скорее всего, успех битвы.
Whoever had the most horses usually won.
Да, норманы завоевали Британию, потому что у них была конница.
Normans conquered the Britain because they had horses.
Вот, то есть многие стоят. И вот то, что Соломон начал делать, это важно, это надо набирать.
This is what Solomon did. He started multiplying horses because there's power in them.
А почему Бог сказал, не надо это делать, не надо набирать столько много коней?
Why did God say that the king should not multiply horses?
Потому что битва принадлежит Господу. Неважно, сколько у тебя коней, это Бог сражается. А Бог без коней может сражаться и защищать.
Because the battle belongs to the Lord and it doesn't matter how many horses you have.
И опасность в том, когда ты набираешь эти коней, ты начинаешь надеяться на этих коней, на свое вооружение, свою организацию войск, чем на Бога. Очень большая опасность. Поэтому Бог сказал, не надо умножать коней.
When you have many horses, you start trusting in the power of the horses, and that's why God said, do not multiply.
То есть было такое правило для царя, и Соломон его нарушил.
So there was such a rule for a king, and Solomon broke it.
Было другое, второе правило, не умножать золото и серебра, Соломон тоже его нарушил.
There was another rule to not multiply silver or gold, and Solomon broke that rule too.
То есть где возможно были, где какие-то слухи были, он посылал сразу экспедиции, организовывал все, по золоту он набирал каждый год, ему привозили очень много.
If he heard any rumors about gold, he sent expeditions and a lot of gold he received every year.
То есть он это нарушил, то есть слишком много. И третье право для царя было не умножать жен. Да.
Third rule was to not have too many wives.
И у него было 700 жен и 300 наложниц.
And he had 700 wives and 300... Was it like that or...
700 жен.
700 wives and 300 concubines.
Вот. То есть одна жена на 21 день, потом новая. Вот так вот у него в жизни жена только на 21 день была, потом все новое было. Представляете, 900 женщин.
So he had a wife for 21 days, and then he had a new one.
А? Ну да. То есть ничего себе сказано, не умножай, да?
It says do not multiply.
Не то, что там у Давида 7, по-моему, жен было, да?
David had 7 wives.
То есть Соломон все это нарушил.
So, Solomon broke all of those rules.
И были последствия.
And there were consequences to that.
Да, его сердце разворотилось.
His heart
Там написано в Второзаконии 17:17, какое там слово? She doesn't know the word.
17:7.
Это какое-нибудь 17:17, какое там слово?
17:17. Let his heart turn away.
It's the same. Так, ну ладно, это не очень важно. Вот откройте, пожалуйста, Третье Царство, 11 глава.
Open First Kings, chapter 3, 11, chapter 11.
С 1 по 13 стих.
Verses 1 through 13.
И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, Идумеянок, Сидонянок, Хитьянок, из тех народов, которых Господь сказал сынам Израиля, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце ваше к своим богам. К ним прилепил Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жен его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. И стал Соломон служить Астарте.
Самуил, второй Самуил, первое царство, второе царство.
И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской, и делал Соломон неугодный пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид отец его. Тогда построил Соломон капище Хамусу, мерзости Моавитской, на горе, которую перед Иерусалимом, и Молоку, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые ходили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему, и заповедовал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедовал ему Господь. И сказал Господь Соломону: «За то, что у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедовал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в одни твои я не сделаю всего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его, и не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». Вот мы думаем, Соломон, как же так он в конце жизни своей довел себя до такого, да? Это не случилось в один момент.
It didn't happen, in one moment.
Постепенно он начал уповать не на Бога, а на другие вещи.
He started trusting in other things, instead of God.
На коней, на золото, на жен.
He was trusting in horses, in gold, in wife.
Знаете, его голова больше была этим забита.
His head was full of it all.
И постепенно, вот это его рвение, любовь к Богу затихало.
And little by little, the passion for the Lord was quenched.
Это не происходит сразу, но это произошло с ним.
It didn't happen right away, but it happened anyway.
И вот он уже капище Хамус мерзости Моавитской строит.
And he built a high place for Chemosh.
То есть маленькое неповиновение приводит к большому, да?
So little disobedience leads to bigger disobedience.
И помните, я говорил в прошлые разы, ну что такого, Соломон там золото набирает, жен, ну что такого, он же царь, так и Бог его благословил так.
Remember last time I was saying, well, there is nothing wrong with Solomon having so much gold and treasures, God was blessing him.
Нет, что-то неправильное происходило в сердце Соломона уже тогда.
But even then, something wrong started to happen in Solomon's heart.
Ну что такое экспедиция, он посылает за золото? Ну, Бог же благословил, смотрите, сколько он золота набрал там.
What's wrong with him sending expeditions to bring more gold? God was blessing him, see how much gold he was.
То есть выглядело, что Бог благословляет Соломона, у Соломона все получается.
It looked like God was blessing him, like everything was working out great.
Все казалось, что Бог с ним по-прежнему не оставил его.
It looked like God was still with him and didn't leave him.
И вот это тайное неповиновение, вот это скрытое, видите, к чему привело?
But this disobedience brought him to this.
То есть урок такой, если есть что-то малое, как нам кажется на данный момент, не оставлять все равно это в сердце, разобраться с этим.
So if there's something little in our hearts, we shouldn't forget about it, we should deal with it then.
Бог говорит, Библия говорит, что Бог поругаем не бывает даже.
The Bible says that God
cannot be mocked. Что человек посеет и упожнет. Вот Соломон, классический пример, да.
Whatever a man sows, he shall reap.
Бог ему сказал, не умножай коней, не умножай золото. Ну ничего, со мной этого не случится.
God said, do not multiply the horses, do not multiply silver or gold. And Solomon thought, well, this will happen to me.
Вот, если такой человек, как Соломон, с такой мудростью упал, то это урок для всех нас, не заигрывать с теми вещами, которые нам могут казаться малыми. Они могут серьезно, постепенно развращать наше сердце.
If such wise men as Solomon turned away from God, then it's a lesson for all of us.
И там в конце Екклесиаста Соломон говорит, всякое дело Бог приведет на суд.
at the end of Ecclesiastes, God, Solomon says that God will judge every work.
И вот то, что было, получается, в сердце Соломона тайной, внешне выглядело все хорошо. Но вот эта тайна, в конце концов, выявилась. Все увидели, что скрывалось и нарастало в сердце Соломона. Какое зло.
At the end of Solomon's life, everybody saw the secret that he was carrying, the evil came out.
Понимаете, Бог благословил страну, все радуются, в принципе.
God blessed the country and everybody rejoiced.
Все уважают и любят Соломона.
Everybody loved and respect Solomon.
В такой атмосфере очень трудно сказать: Соломон, вот это ты неправильно делаешь. Смотри, здесь Слово Божие так говорит. В такой атмосфере трудно сказать: Соломон, ты это неправильно. Смотри, вот здесь сказано, не умножай коней.
In this environment, it's hard to say, Solomon, you're doing something wrong.
Этому, в то время это казалось, да ты что, тут такое, Бог так благословляет. И Соломон, конечно, сказал, Господь есть мой Бог по-прежнему. Конечно, я на Бога надеюсь, не на коней, нет, нет, я на Бога надеюсь. Где там еще кони? В Аравии? Давайте, тут, в Египте, давайте. Я на Бога
надеюсь.
Где там золото? В Афире, в Афире, в Фарсисе? Давайте туда тоже. Но я на Бога надеюсь.
Where is gold? In Afir, in Tarshish, bring more gold in, but I still trust in the Lord.
Ну, на самом деле, то есть, тогда были сигналы уже, тогда было понятно, что сердце Соломона склоняется.
But even then, you could see the signals, you could see that Solomon's heart was already turning away.
То есть, тогда можно было спросить Соломона, Соломон, в чем твое сердце, в чем ты утешаешься, чем ты наполняешься?
Even then, you could ask Solomon, what is your heart filled with? What is your hope?
На словах, конечно, он мог бы сказать, Господь есть мой Бог.
In words, he could say, the Lord is my God.
Но его поступки свидетельствуют, что сердце, он наполняет свое сердце чем-то другим.
But his actions show that he was filling his heart with something different.
Понимаете? И потом, в конце концов, эта тайна стала явной.
And then his secret came out.
Слово Божие поругаемо не бывает. Если Бог сказал, не умножай коня, то развратится сердце, значит так произойдет. Соломон сказал, нет, так оно так и не произойдет. Нет, Бог не ошибается.
God doesn't make mistakes, he cannot be mocked. If he said that you should multiply horses, otherwise you'll turn away from God, then it will happen.
Бог сказал христиане, не женись на неверующей.
God said to a Christian, do not marry an unbeliever.
Да нет, со мной такого не произойдет.
Well, that can't happen to me.
И вот сколько уже я слышал историю, люди шишек себе набивают. Слово Божие поругаемое не бывает.
But I've heard so many stories when people make mistakes like that, and God cannot be mocked.
Соломон развратился, потому что у него жены были неверующие, вроде говоря, и его сердце склонилось до глупости, он стал строить капище идолам.
Solomon turned away because of so many wives that were unbelievers. They believed in other gods, and he became foolish. He started making high places for other gods.
То есть это урок для нас, что слово, если Бог дает заповеди, предупреждения, они действительно истинны. Нельзя ими пренебрегать, потому что мы пострадаем.
If God says something in His word, the words are important because if we cannot take them for granted.
Если Бог сказал, не умножай коней, сердце развратится. Значит, оно развратится. Бог не может ошибаться.
If God says that you will turn away, means you will turn away. God cannot make mistakes.
Понимаете, сеешь плоть, а в плоти пожнешь. Нет, не пожну. Пожнешь, Бог не может ошибаться.
So in the flesh you will reap of the flesh. God does not lie.
Вот, и вот так история Соломона всему этому у нас учит. Если мы думаем, что стоим, Павел говорит, берегись, чтобы не упасть, да?
If we think that we stand, Paul says, be careful to not fall.
И вот что сатана делает. Сатана делает. Он, Бог сказал, не ешьте, умрете. Сатана говорит, ничего, не умрете. Да? То есть, вот это до сих пор сатана делает.
God says, do not eat of this tree, or you will die. And Satan says, no, you won't.
И сатана внушает, он делает такое впечатление, ну истинно ли сказал Бог, действительно ли так, действительно отплати я пожну, да не кажется это. Это мысль не от Бога, это от сатаны.
Satan puts such thoughts in your head, well, is it truly that God says this, will this truly happen? These thoughts come not from God, they come from Satan.
Что такой печательный, но поучительный урок на Соломоне мы должны выучить.
So we need to learn this example from Solomon.
Давайте повиноваться заповедям Божьим.
So let's obey God's commandments.
В этом все для человека, даже Соломон сказал.
There's everything in keeping God's commandments, even Solomon said that.
Бог силен сохранить нас от падения, да, там Павел много раз говорил.
Paul said many times that God is able to stop us from falling.
Ну, я-то добавляю такую истину. Покоритесь Богу, противостойте тем самым дьяволу, и он убежит. Надо покоряться Богу.
But James says, submit to God, then against Satan, and he shall run away from you.
Бог силен нас сохранить, но Он призывает, я тебя сохраню, если ты будешь меня слушать.
God is able to save us, but He is able to do it if we obey Him.
И как Он спасает, Он говорит, туда ходи, сюда не ходи. Вот так вот Бог говорит, если мы Его не слушаем, то...
He saves us by saying, go there and don't go here.
Вот, и знаете, вот у меня такая мысль пришла, ну, есть две книги, «Царь», книга «Царь» и «Паралипоменон», да?
There is two books, book of Kings and the book of Chronicles.
И вот книга «Паралипоменон» — это вот как книга про нас, что Бог простил, забыл наши грехи, очистил.
The book of Chronicles talks about us, that God forgave our sins, and He doesn't remember them anymore.
Действительно, есть такая книга, книга жизни, назовем ее.
There is a book, the book of life.
Вот, но есть и другие книги.
But there is other books.
Книги царства, образно говоря.
There is, books of kings.
Где некоторые подробности, как мы жили для Христа, для Царства Божьего, тоже, и мы будем отвечать за них перед Христом.
Where all the details about our life are, and we will answer before God, and
поэтому Бог хочет, чтобы мы завершили нашу, как бы, наш забег хорошо, да, эстафету хорошо. Соломон спасен, да, Бог его простил, слава Богу, ради Давида, слава Богу.
Solomon is saved and because of David, praise God.
Но в вечности вот это осталось за Соломоном, да, ему наверняка будет стыдно.
But in eternity, this is written and left.
Слава Богу Ансу, да, он будет славить Бога в радости. Но сейчас как бы с небес он нам говорит, учитесь на моих ошибках.
But from heaven right now he tells us, learn from my mistakes.
Слово Божие поругаемо не бывает.
God's word cannot be mocked.
Там говорилось, чтобы, ну, говорилось, ну, закон царю давался, когда во Второзаконе, 17 главе. В 20 стихе там говорилось, чтобы ты прибыл на царство, то есть повинуйся, чтобы ты прибыл на царство своем, и сыновья твои, 20 стих в конце.
That you may prolong his days, that he may prolong his Satan, his kingdom, and his children.
И вот мы увидим как раз на примере неповиновения Соломона, его дети страдали.
And we'll see in Solomon's life, his example, his children suffered also.
Его сын Рваам не очень долго царствовал.
His son didn't reign very long.
То есть опять классический пример. Слово Божие, оно верно.
Another example, God's word is true.
Значит, дальше давайте. Второе, Паралипоменон, 10 глава.
Second Chronicles, chapter 10.
К первому, всю главу прочитаю.
Whole chapter.
Пошел Рваам в Сихем, потому что в Сихем сошли все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал о сем Рваам, сын Наватов, он находился в Египте, куда убежал от царя Соломона. То возвратился Рваам из Египта. И послали, звали его, пришел Рваам, и весь Израиль, и говорили Рвааму так. Отец твой, то есть Соломон, наложил на нас тяжкое иго. Но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое наложил на нас, и мы будем служить тебе. И сказал им Рваам, через 3 дня приходите опять ко мне. И разошелся народ. И советовался царь Рваам со старейшинами, которые предстояли перед лицом Соломона, отца его, при жизни его, и говорили, как вы посоветуете отвечать народу сему? Они сказали ему, если ты будешь добр к народу сему и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни. Но он оставил совет старейшин, который они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими при лицом его. Да? Вот молодые люди, слушайте старых, старших и родителей.
Young people listen to the older people.
И сказал им, что посоветуете мне отвечать народу сему, говорившему мне так, облегчи иго, который наложил на нас отец твой. И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ними, сказали, так скажи народу, говорившему тебе, отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты облегчи нас. Так скажи им, мизинец мой толще чресла отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличил иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами. И пришел Рваам и весь народ к Рвааму на 3-й день, как приказал царь, сказав, придите ко мне опять через 3 дня. Тогда царь отвечал им сурово, ибо оставил царь Рваам совет старейшин и говорил им по совету молодых людей так. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами. И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово свое, которое изрек он через Ахию Силамлянина и Рваама сына Наватова. Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря, какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иисеем по шатрам своим Израиль. Теперь знай свой дом, Давид, и зашли все израильтяне по шатрам своим. Только над сынами Израилем, жившими в городах Юдиных, остался царем Рваам. И послал царь Рваам Адонирама, начальника над собиранием дани, и забросали его сына Израиля каменями, и он умер. Царь же Рваам поспешил сесть на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Так отложились израильтяне от дома Давидова до сего дня. Значит, 15 стих. Посмотрите глазами еще.
Look at verse 15.
Настя, прочитай, пожалуйста, 15 стих на английском.
The king did not listen to the people, for the turn of events was from God, that the Lord might fulfill his word, which he had spoken by the hand of...
Достаточно. Это язык ломает. Так устроено было от Бога, здесь сказано.
This was from God.
Но в этом также была вина Рваама. Его гордость, да, он не послушал старых людей, молодых.
He was prideful. He didn't listen to the older people.
Типа, я знаю, как так, не надо меня учить, да. Соломон не так начинал, Соломон говорил, я не знаю, Бог, помоги. Ты послушал людей, может быть, с которыми весело, но не очень мудрые они были. Это гордость. О, Соломон, но я тоже не покажу вам, я тоже тут не мало.
He wanted to be like Solomon, he wanted to be
есть, если бы Рабаум так не поступил, израильтяне бы явно, они бы стали бы служить ему во все дни свои.
If he wouldn't do this mistake, then the people of Israel would serve him, and there would be no rebellion.
Ну, Рабаум поступил глупо.
But he acted foolishly.
Но здесь также сказано, что это все-таки было устроено Богом тоже. То есть две такие вещи. Это вина Рувама ясно нам показывается. И в то же время это так Бог устраивает. Бог справедлив. Бог мог проявить милость и образумить Рувама.
God could show mercy and help the king understand.
Но он не стал это делать из-за Соломона.
But he didn't do it because of Solomon.
Бог не проявил милость.
God didn't show mercy.
Потому что милость — это дар, никто не может требовать милости.
Because mercy is a gift and no one can ask demand mercy.
Равам хочет быть таким, пожалуйста, пусть он будет, это его выбор. То есть это такая вещь, мы видим вина человека, и в то же время Бог это устраивает. Тоже вот такая интересная вещь, глубокая вещь. Послушайте внимательно, такая глубокая вещь.
Such a deep thought.
Вот это хорошая картина, то, что произошло с Раваном, как просто картина, как человек попадает в ад.
It's a good example of how a person gets to hell.
Мы потомки Адама.
We are descendants of Adam.
Мы наследуем проклятие.
And we inherit
curse.
The curse.
Наподобие того, как Равам наследовал вот эту ошибку своего отца Соломона. И Бог сказал потом Адаму, вы погибнете. Или кто-то придет с небес и снимет это проклятие, но так вы погибнете. То есть по милости и благодати только спасены могут быть потомки Адама.
So, descendants of Adam can be saved only by grace.
Это Бог так говорит, Бог так устроил, это проклятие Бога, справедливое проклятие Бога.
And this is how God arranged it, and it's a just curse of God.
Но человек не может сказать, вот я потомок Адама, ничего мне уже не поделать, я запрограммирован идти в ад, и тут я уже ничего не могу. Так человек тоже не может сказать. Почему? Потому что как Раван совершил свой личный грех, так же мы совершаем личные грехи, свои ошибки.
Because like Rehoboam committed his own sin, we have our own sin that we commit also.
То есть, несмотря на то, что вроде бы мы находимся под проклятием, Бог справедлив, мы пойдем в ад не потому, что Адам согрешил, потому что мы сами грешили, мы сами делали решение.
Even though we inherit the curse from Adam, we go to hell not because of it, but because of
То есть ситуация с Раваном, Бог справедлив, да?
So in the situation of Rehoboam, God is just.
Никто не может сказать, ну, Раваму не повезло, вот у него отец такой плохой. Никто так не может сказать, это была вина Раваама. Он послушал этих своих ровесников.
No one can say it's poor Rehoboam. He inherited his father's mistake. No, it was his own fault.
Вот. И что нам делать в данной ситуации, чтобы избежать ада?
What do we do to avoid hell?
Нужно вступить в завет благодати, в завет со Христом нужно вступить. Нужно отменить это проклятие.
We need to enter the covenant of grace so that the curse will be canceled.
это картина Соломона и Давида. Вот это картина Равама и Соломона, теперь картина Соломона и Давида.
That was a picture of Solomon and Rehoboam, and now the picture of Solomon and David.
Соломон согрешил, но так как Давид был в особых взаимоотношениях, в особом завете с Богом, Бог помиловал.
Solomon sinned, but because God had a special covenant with David, God had mercy on him.
Хорошо иметь отцом Давида, да? Да. Вместо Давида у нас есть сын Давида, Иисус Христос. Вот, он подменил эту связь с Адамом и Евом. Мы зависим теперь от него. Он отменил это проклятие. Если мы ошибемся, не значит, что нам надо грешить. Но если мы согрешим, Бог проявит милость к нам, как он проявил к Соломону. Не значит, что надо грешить, но у нас есть милость. Милости не от него. Человек, который вне завета со Христом, он согрешает, и Бог справедливо судит, как Бог справедливо судил Раваам. Понимаете? Вот такие две картины. Подумайте. Вот два состояния. Или Соломон, Давид Соломон, или Соломон Раваам. Вот это две картины. Соломон из-за Давида Бог сказал милостью от него не отниму.
Because of David, God told that he will not take away mercy from Solomon.
Вот, такая вот интересная вещь. То есть я хочу просто восстановить справедливость, то, что люди многие спотыкаются, думают, ну как же так, Бог в ад посылает, у них нет шансов. Это не так. Это была вина Раваама. Да, Бог предсказал, но Бог не давил на Раваама, это было его решение.
Yes, God foretold it, but he didn't pressure him. It was his own mistake he made.
Вот. Вот. И он не очень долго царствовал.
So he didn't reign very long.
Хорошо, дальше. 11 глава.
Chapter 11.
С 1 по 4.
Verses 1-4.
И прибыл Раваам в Иерусалим и созвал из дома Иудина и Вениамина 180 тысяч отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Раваама. И было слово Господне к Самее, человеку Божию, сказано: скажи Раваму, сыну Соломону, царю иудейскому, и всему Израилю в колене Иудином и Вениаминовым. Так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это. Они послушали слово Господне и возвратились из похода против Иеровоама. То есть Иеровоам в начале своей жизни он не был таким закостенелым грешником. Он просто совершил одну ошибку. В основном он хотел следовать за Господом. Бог так сказал, ну что ж, будем слушаться Бога. Обычно война начинается, если отделение территории, просто сразу война начинается.
If someone rebels against the king, if there is a division, then the war starts right away.
Да, но то есть это так не вызывает уважения, что Раваам и иудеи в то время послушались Бога, не стали идти на войну.
So I really respect Rehoboam and Judah that they
дальше, с 5 по 17. Раваам жил в Иерусалиме, он обнес города в Иудее стенами, он укрепил Вифлеем и Евмав, и Фикоем, Вевцур, Сохо, Адалам, Гев, Марешу, Зив, Адараим, Лахис, Азеку, Цору, Айолон, Хеврон, находящийся в колене Иудином, и Вениаминовым. И утвердил он крепости, силу устроил у них начальника, и хранилище для хлеба, и деревянного масла, и вина, и дал каждый город, в каждый город щиты и копья, утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Иуда и Вениамин. И священники, левиты, какие были по всей земле израильской, собрались к нему из всех пределов. И восставили левиты свои городские предместья и свои владения, пришли в Иудею и Иерусалим, так как оставил их Иеровоам, обставил их Иеровоам и сыновей его от священства, и сыновья его от священства Господня. И поставил у себя жрецов к высотам и козлам, и тельцам, которые он сделал, и за ними, и всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господу Богу Израиля, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертву Господу Богу отцов своих. И укрепили они царство Иудина и поддерживали Иеровоама, сына Соломонова, 3 года, потому что ходили путем Давида и Соломона все 3 года. Да? То есть мы видим, прежде всего, Иеровоам, он укрепляет город, страну укрепляет. То есть такую успешную деятельность по-прежнему проводит, Бог благословляет его. То есть Бог благословил Иеровоама в эти 3 года. Да, прошло разделение, 10 колен потеряли, Иерусалим потерял 10 колен. Но Бог не оставил. Можно продолжать стоять за истину, делать добро, и Бог будет с нами. Потому что ходили путем Давида все 3 года, да?
С
18 до 23.
Verses 18 to 23.
И взял себе Иеровоам жену Махалафу, дочь Иеромоафа, сына Давидова, и Авихаиль, дочь Ильява, сына Исеева, и она родила ему сыновей, Иеюса, и Шемарию, и Загама. После нее он взял Мааху, дочь Авесалома, и она родила ему Авию и Атая, и Зизу, и Шеломифа. И любил Иеровоам Мааху, дочь Авесалома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел 18 жен и 60 наложниц, и родил 28 сыновей и 60 дочерей. И поставил Иеровоам Авию, сына Маахи, главою князем над братьями его, потому что хотел воцарить его. И действовал благоразумно, разослав всех сыновей своих по всем землям Иудины, Иуды и Вениамина, во все укрепленные города, и дал им содержание большое, приискал много жен. И тоже, опять же, здесь говорится, он действовал благоразумно, Иеровоам. Хотя тоже, опять нарушает заповедь, 18 жен, 60 наложниц у него было, тоже. Но в эти 3 года они служат Богу. И Бог с ними. Дальше, 12 глава. С 1 по 5. Когда царство Иеровоама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень и весь Израиль с ним. На 5-м году царство Иеровоама, Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа, с 1200 колесниц и 6-10 тысячами всадников, и не было числа народу, который пришел с ним из Египта, левиянам, сухитам, египтянам, и взяли укрепленные города в Иудее, и пришел к Иерусалиму. Тогда сами пророк пришел к Иеровоаму, князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалиме, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки Сусакима». Вот как бы Иеровоам не укреплял города свои. Я уверен, он проделал очень грандиозную работу. Как бы до этого Соломон, сколько там он на укрепление городов построил, колесницы расставил, всадников расставил, в общем, все здорово было.
He had fortified cities, he had
Сколько там они коней во время Соломона набрали, колесниц набрали?
In the time of Solomon they had a lot of horses and chariots.
Как бы они не реорганизовали армию?
No matter how they would reorganize their army.
По идее, это была супердержава.
It was a superpower.
Как бы это все не было, это все рухнуло в один момент. Это все не помогло. Образно говоря, ни танки, ни атомные бомбы это не помогло.
So no tanks or nuclear weapons helped.
Да. Потому что сила не в этом.
Because the power is not in.
А в служении Господу верность, потому что верность Господу, что Господь ведет битву.
Trust and service to the Lord because He leads the battle.
Не мечом и копьем спасает Господь, да? Давид сказал.
And the Lord saves not by the sword or spear.
Если Бог с нами, то достаточно ослиной челюсти, и мы будем разбивать тысячи.
If God is with us, then it's enough to have a donkey jaw.
Если Бог... А? Да, все правильно. И много таких историй в Библии. Во время Саула и Иоаннафана, когда полчища филистимские пришли, не всего было там, у Саула был меч, да у Иоаннафана был меч, и все. А у остальных там вилы и дубинки были, вот и все.
Saul had a spear and Jonathan had one, but all the other people only had
Бог был с ними. Бог был с ними, поэтому они побеждали.
But God was with them, that's why they won.
Если мы оставляем Бога, то как бы мы хорошо не вооружились, ничего не поможет.
If we forsake God, then no matter how armed we are, it won't help us.
Как бы мы ни вооружались, это не поможет. Бог ставит князей, Бог снимает князей. Бог возвышает державы, Бог унижает державы в один момент.
God raises a nation and defeats the nation in one moment.
Понимаете, вот все, Соломон трудился, Раваам трудился, укрепляли они там все. Это же какая грандиозная работа, продовольствие наладить, платить заработную плату, учить офицеров, солдат. Это огромная работа.
Соломон и Реобоам did a great job fortifying the cities and multiplying the horses and teaching soldiers and training.
Какая мощь, да, может казаться глазами? Боевая мощь.
What a power, what a great military power.
Но оказалось, это все было иллюзией, потому что люди не на Бога надеялись.
That was all an illusion because people did not believe, did not trust the Lord.
Где эти колесницы? Ну где эти колесницы? Фараон пришел и все города взял, и вот уже в Иерусалиме стоит. Вообще ничего не помогло, как будто у них вообще ничего не было. Понимаете, произошло?
Where the chariots, the Pharaoh came, and it seems like there was no chariots at all. There was nothing to stand against him.
Где эта супердержава? Где эта великая армия? Где эта самая лучшая армия мира?
Where is their superpower and the best army in the world?
Потому что они отступили от Бога. Бог отступил от них. Все это было
иллюзией.
Потому что мы, и нам надо это тоже вспоминать, потому что мы иногда смотрим на то, что мы видим глазами, на какие-то силы, на какое-то величие, количество, и мы иногда увлекаемся.
We sometimes look at the quantity and the power and we forget about the most important thing.
Мы начинаем смотреть на этих египетских колесниц.
We start looking at Egyptian chariots.
Посмотрите, Исайя 31:1 говорится.
Look at Isaiah 31:1.
Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны. А на святого Израиля не взирают и Господу не прибегают. Да? Вот горе. Вот Соломон, Раваам, они строили, набирали этих колесниц, и все это было иллюзия. Пустой труд, суета.
Solomon and Rehoboam multiplied the horses and chariots, and it was all vanity.
Какой шок был для страны, все такое поражение, да? Все это не помогло. Какой шок, да?
Empty, and it was a shock for the country that nothing happened.
Господь силен смирить ходящий город, да?
God is able to humble those who walk proudly.
И также Псалом
19:8.
Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Вот люди могут смотреть на нас, что у нас ничего. Нашли? Ага. Вот другие пусть доверяют, другие пусть хвалятся там достижениями, образованиями, армиями, вооружением, там, научными разработками. Люди пусть за этим гоняются, но мы будем хвалиться Господом.
May the others be proud of the education and the military forces and the scientific achievements.
И Бог мне всегда напоминает, потому что я иногда засматриваюсь, Бог мне напоминает, я у тебя есть, почему ты не можешь быть доволен? Понимаете, о чем я говорю? Как очень важно не начать смотреть по сторонам, не слушать, гоняться за тем, чем мир гоняется. Это все иллюзия, это разрушится в один день. И мы себе просто, мы устыдимся, о, зачем я это наделал, это все так улетучивается в раз.
And we'll be ashamed that we trusted in that and it went away in one day.
Вот такой урок израильтяне выучили. Они оставили Бога, Бог оставил их, и тут уже никакая армия не поможет.
This is the example that Israelites had to learn. They left God and God left them.
6-7 стих.
Verses 6 and 7.
И смирились князья Израилева и царь, и сказали, правден Господь. Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самии сказано, они смирились, не истреблю их, и вскоре дам избавление. Не прольется гнев мой на Иерусалим рукой Сусакима. То есть был серьезный грех, то есть Бог собирался уничтожить Иерусалим тоже. Но они смирились, Бог простил.
But they humbled themselves.
Бог очень милостив.
Because God is merciful.
Он не спешит восстановить справедливость, он спешит помиловать.
He is not in a hurry to do the justice, but he is in a hurry to show mercy.
Да. Вот. Но Бог здесь помогает своему народу научиться кое-чему. Вы как бы не научились мне служить, вот я даю вам сравнение, вы будете под этим Египтом, налоги на вас, наверное, наложат, вы узнаете, что мне значит служить, а что значит царство языческое.
You didn't learn how to serve me, then you will go and you will serve your enemies, and you will have to pay taxes too.
Дальше с 8 по 11 стих. Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне, служить царству земли. И пришел Сусаким царь египетский в Иерусалим и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского. Все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон. И сделал царь Раваам вместо них щиты медные и отдал их на руки начальникам телохранителя, охранявших вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господень, приходили телохранители и несли их, а потом опять уносили их палату телохранителя. Представляете, какое унижение, да?
Can you imagine what a humble experience?
Помните, мы читали про все эти замечательные экспедиции в Афир, в Фарси, сколько золотом каждый год Соломон набирал, да?
Do you remember we were reading about the expedition to Afir and how much gold Solomon received?
Павлины, обезьяны привозились. О, как это было славные дни для Израиля, да?
When monkeys and
слоновая кость и так далее.
The ivory was brought in.
Сколько накоплено было, да?
So much was collected.
И вот приходит языческий царь, забирает все эти сокровища, огромные миллиарды Египет забрал, да? И из храма забирает, там щиты эти знаменитые забирает. То есть какое унижение, да? Какая боль была для народа Божьего.
And then the Egyptian pharaoh comes and he takes all of it away, all the gold that was collected, and even the shields, famous shields for Solomon.
То есть в то время цари со всех всего мира приносили какие-то вещи, какие-то подарки, антиквариат, все это Иисус Аким забирает, я это возьму.
World kings were bringing treasures to Jerusalem, to Israel, for the king, and king of Egypt takes it all away.
Есть там произведение искусства, достояние и нации вот так он берет и забирает, и все уносит. Я это возьму.
So all the nation had, all the treasures that nation had,
был богатейшая страна. Соломон был самым богатым до, и пусть у него таких богатых не было. И это все забирает, причем кто? Египтяне.
And, the king of Egypt takes it away.
Египтяне, от которых они ушли из рабства, которых Бог потопил в Красном море, эти египтяне приходят, как будто берут реванш. То есть очень было больно. То есть даже я, когда читаю, я понимаю, да, Соломон, Раваам, да, ну, может быть, был более какой-нибудь гуманный или более какой-нибудь менее болезненный путь научить израильтян.
When I read this, I read about Solomon and Rehoboam, and I think maybe there was a different way how God could teach Israelites the lesson.
Все равно болезненно за народ Божий понимать, что так с ними поступили язычники, да?
It's very painful to understand what Gentiles did to Israel.
То есть вопрос, что если мы спрашиваем, тем более тот, кто жил в то время, скажет, Бог, нельзя ли было по-другому?
If we ask this question, then probably the people in those days ask the same question, God, could you do it differently?
Не было ли другого пути?
Was there another way?
Вот мы иногда спрашиваем, может быть, человек потерял ребенка.
We ask questions when maybe someone loses a child.
Болезнь, рак или какое-то потрясение. И мы иногда спрашиваем, Бог, да, понятно, ты учишь меня, но не было ли, может быть, другого, то он был какой-нибудь путь был бы. Другого не было. Это, для Бога это было так важно научить израильтян этому. Бог не переживает, что люди о нас будут думать, какой-то имидж мы потеряем. Это не важно. Есть гораздо более важные вещи и страшные вещи, которые Бог хочет спасти нас от них.
Doesn't worry about us losing
Чтобы мы смиренно знали его, служили, стояли в истине. Потому что все остальное суета и иллюзия. И Бог не останавливается ни перед чем у нас, чтобы достигнуть этой святой задачи у нас. Дальше, 12 по 16 стих. Когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа, не погубил его до конца, притом в Иудее было нечто доброе. И утвердился царь Роваам в Иерусалиме царство. 41 год был Роваам, когда он воцарился, 17 лет всего царства в Иерусалиме, в городе, который всех колен Израиля избрал Господь, чтобы там пребывало имя его, имя матери его, на Аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа. Деяния Роваама, первые и последние описаны в записях Самия пророка и Ады, разорлится при родословиях, и были войны у Роваама с Иеровоамом во все дни, и почил Роваам с отцами своими, погребен в городе Давидом, и воцарился Авия, сын его, вместо него. То есть мы видим сначала в 12 стихе, что он смирился. Но в 14 стихе мы видим, что он опять вернулся к старому, не стал искать Господа. Не расположил свое сердце, чтобы искать Господа, там говорится, да? Это его вина была. В то же время, не случайно, а говорится, что мать у него была аммонитянка. То есть это также было, это была вина Роваама, но это была вина Соломона тоже. Потому что он взял этих жен язычниц, и они не помогали детям в трудные моменты стоять в истине. То есть Бог верен, вот эта вся наша история учит нас, Бог верен. Слово его верно. Если мы его пренебрегаем, как Соломон, то обязательно повлекут, будут плохие последствия. Обязательно. Если повинуемся слову, то обязательно будет благословение. То есть Соломон так учит нас не быть самоуверенным. Если Бог говорит, делай это или не делай это, лучше слушать. Лучше слушать. Потому что Бог знает, что Бог лучше знает наше будущее, наши сердца. Так что вот учитесь на примере Соломона. Потому что столько людей оставили уже церковь. Столько людей уже навлекли на себя ненужную скорбь. Или столько людей ходят без благословений, как Роваам, в слабости. Это не вина Бога. Слово Божие поругаемо не бывает. Макс. Человек все входят, плоти пожинают. Если Библия говорит о прощении, надо прощать, прощайте. Если не будете прощать, это очень отравит вашу жизнь. Если Бог призывает к молитвенной жизни, молитесь, иначе тоже будут последствия плохие.
И
Бог призывает читать Библию. Читайте, не будете, тоже будут последствия плохие. Это всегда сказывается. Много других, к чему Бог нас призывает, к своей любви. Если мы говорим, да нет, это со мной не произойдет. Ну да я знаю, ну ничего, нормально. Бог по руганию не бывает. Мы пренебрегаем, это отразится на нас. Так что Соломон много чего хорошего сделал.
Solomon did many good things.
Вот, но он очень хорошие уроки мы учим от него тоже. То есть, понимаете, мы можем выглядеть и делать для Бога много очень хорошего. Сам он много хорошего сделал, да? И все-таки есть что-то, и Бог предупреждает, как он предупреждал Соломона. Потому что Бог хочет нас поставить святыми и непорочными в пришествии Христа. Давайте прочитаем в конец, заканчивая, просто прочитаем 145-й псалом. Ну, просто прочитаем. Аллилуйя! Хвали, душа моя Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу мой, доколе есть. 145, да?
145.
Не надейтесь, третий стих. Не надейтесь на князей, на сына через которого нет спасения. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море, все, что в них, вечно хранящую верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь утверждает очи слепым, Господь восстанавливает согнанных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион в рот и рот. Аллилуйя.
Аминь.